Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, клирик храма девяти мучеников кизических, помощник руководителя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И, батюшка, мне хотелось бы... Да, телефон в студии, по которому можно задавать вопросы, 959-59-39. А мне, отец Владимир, хотелось бы просить вас сегодня поговорить с нами о событиях столетней давности, потому что все мы в эти дни этого столетнего юбилея, для меня, мне кажется, это русская катастрофа, а иные можно услышать мнение о том, что это, значит, Великая Русская Революция и так далее и тому подобное. Вот об этом, я думаю, поговорим еще. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами сегодня поговорили о духовных причинах этой катастрофы. Что произошло с русским обществом? Кто виноват в том, что рухнула держава, Российская империя могущественная и так далее? Что это принесло не только всем подданным императора государя Николая Александровича, для всего мира, что это было, для наших соседей, для Европы, для всех остальных стран, потому что мы видим, что карта мира изменилась после крушения Российской империи, после крушения Австро-Венгерской, Германской, Османской империи, изменилась кардинально. Мы вступили в новую эпоху. Вот об этом хотелось бы сегодня поразмышлять, отец Владимир.
Ну, если говорить действительно о духовных причинах, то надо начинать сверху. Вот мы знаем, что рычаги управления общественной энергией, они исходят из религиозного мировоззрения. Так вот, назрела очень важная тема, которая, на мой взгляд, на протяжении веков она не была решена. Это спор о том, как церковь должна участвовать в социальной жизни. Вот, потому что это требовало именно богословского осмысления. Ведь, посмотрите, спор стяжателей с нестяжателями, эта тема, она поднималась. Вот, а должна она разрешаться как раз в плане такого догматического понимания о том, что Бог присутствует в своих божественных энергиях в этом мире. И вот наметился такой серьезный кризис к началу 20 века. Посмотрите, сколько было таких предсоборных совещаний, где обсуждали положение монашества. Какие были вокруг этой темы споры, потому что кризис монашества наметился еще раньше. Святитель Игнатий Брянчанинов поднял проблемы монашества, потому что он серьезно изучал аскетическую традицию. И ведь монашество – это передовой батальон православия. И когда молитвенный подвиг, молитвенное делание не подкреплено таким церковным основанием, фундаментальным основанием богословским, то что-то такое, чего-то недостает. Недостает, если это смутно как-то сделано. Вот этот скандал на Афоне, вспомните, когда с помощью бранспойтов разогнали монахов, которые между собой выясняли вопрос, а является ли имя Божие самим Богом или не является. Ведь спор был некорректный, в смысле богословском, но он должен был быть сформулирован богословским.
Отец Владимир, но ведь мы должны вспомнить о том, что не государственная власть была инициатором этого разгона, а архиереи, некоторые из них весьма известные, тогда потребовали, чтобы этих монахов и мясовавцев с Афоны выселяли, используя воинскую силу
солдат. Ну, вообще, этот документ, я считаю, вообще позорное, это решение Синода по этому поводу. Там ничего в нем не обозначено, но это серьезный вопрос. Ведь я вот думаю, что двигало государем-императором, когда он предложил свою кандидатуру на патриаршее место. Я думаю, что это не пустой какой-то был мотив, а это был очень глубинный мотив, возможно, что интуитивный, а возможно, вполне сознательный, потому что император был человеком высокообразованным, понимающим проблематику.
И молитвенного духа.
И молитвенного, да, толка. Вот, мне кажется, духовная причина, она здесь, она не была разрешена. Социальная тема решается только из этой темы пребывания божественных энергий в этом мире. Это такой традиционный спор, можно сказать, даже и с Западом. Вот. И если он не был разрешен богословски, ну, начали воевать, потому что разные цивилизации. Разные цивилизации. Вот. А что касается самой революции, то это был заговор, и это был переворот, и заговор, который гораздо раньше начался. Гораздо раньше, собственно, и революция 5-го года уже была попыткой такого переворота. Вот. Но есть документы. В марте 1915 года Парвус, Александр Парвус, но известный в истории именно так, а на самом деле Израиль Гельфанд, он написал некий проект. Проект, в котором было много таких разделов поэтапного переворота. Избавление от власти. Вот. То есть это была технология, еще в то время вполне, так сказать, разработанная. Вот.
Сейчас мы понимаем, сталкиваемся, да, с этим постоянно, с технологией этих оранжевых революций.
Но она тогда уже была в общих чертах сформулирована. И Парвус написал это, что там есть масса разделов, как там на Кавказе устроить, в Финляндии устроить забастовки, там таких точках, где вот на Украине. Вот, это же все описано. Описано уже тогда было, в 1915 году. А что касается, например, Думы, то ее бывший председатель Гучков...
Ну, Розенко.
Нет, Розенко был, а Гучков был прежней Думы председатель.
Первый.
Да, вот он, и он просто откровенно признавался потом, что это был заговор, цель которого было свержение власти. Вот, например, что он, каков был план его? Захватить по дороге между Ставкой и Царским селом императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят правительство. То есть это вот такой настоящий заговор. Да, мало того, даже обсуждалось и отречение государя от престола, и мало того, обсуждался даже их физическое уничтожение.
Убийство царской семьи.
Убийство царской семьи. То есть это заранее обсуждалось, и, конечно, Гучков был человеком очень говорливым, общительным, и все это не могло быть неизвестно органам наблюдения, и царь об этом знал. Он об этом знал, но он надеялся на то, что наступление войск, которое было подготовлено, что оно укрепит власть и даст возможность потом разобраться с этими мятежниками, потому что если это начать прежде, то это может вызвать действительно недовольство всей этой либеральной прессы. А либеральная пресса, она тоже выполняла некую функцию, функцию осмеяния. Ведь посмотрите, представьте себе, что эти все журналы, газеты были наполнены карикатурами, насмешками, причем какими-то ложными обвинениями в том, что императрица там замешана в каком-то заговоре, что и сам царь замешан в заговоре там со своими сродниками, что они там заранее договорились, что там о Распутине не писали и так далее. Ведь эта технология, она уж если говорить о новом перевороте Андроповском, она была применена совершенно сознательно. Ведь Андропов вызвал из ссылки Бахтина, который занимался эстетикой Рабле. Вот. И этой, на основе этой эстетики была разработана система такая осмеяния советской власти. А значит, тем был подготовлен народ к тому, чтобы спровоцировать, не спровоцировать власть, а ее десакрализировать, потому что народ-то верил в это. Также и царская власть была десакрализирована задолго до этого переворота.
Ну, отец Владимир, ведь не только Гучков был виноват в этом, и пресса, которая была в руках, скажем так, либералов, пресса была в руках определенных сил уже давно, много лет.
Но Гучков был связан со всем генералитетом.
Да,
то есть вот он опирался на генералитет. Вот говорят, когда говорят, что там народ выступил, что это был социальный бунт, народ очень пассивно себя вел.
Не было революции.
Не было революции, такой социальной революции, и социальных причин для этого не было. Даже этот хлебный бунт, это был просто организованный бунт, потому что хлеба было достаточно. Они просто прекратили подвоз, потому что дороги захватили.
Вообще, когда мы детально начинаем узнавать, что тогда происходило в мельчайших подробностях, то видим не просто заговор, а видим самоубийственное предательство элиты имперской. И вот меня очень тревожит и беспокоит, и очень горько слышать обвинения в адрес государя. Потому что сейчас интернет заполнен обвинениями, говорят, ну вот слабый царь, надо было ему, значит, железной рукой подавить и так далее и тому подобное. Но, во-первых, это была православная империя, во-вторых, как государь мог не верить генералам, сам понимая, что все силы кладет ради наступления весеннего, которое должно было, обязано, обречено было, скажем так, на успех, на победу. И как он мог подумать, что эти генералы, которые вместе с ним находятся в ставке, в разгар войны желают предать и изменчески свергнуть с престола своего царя и верховного главнокомандующего? Вот можно в этом государе обвинять?
Ну, если пять тех, кто возглавлял фронты, на телеграммы о том, как поступить в данном случае, отрекаться или не отрекаться, ответили отрекаться.
Алексеев эту телеграмму послал, да.
Вот, во-первых. Но, опять же, это миф по поводу того, что... Забыл что-то, о чем хотел сказать. Да, но...
Миф по поводу слабости государя.
Да, по поводу слабости государя. Да. Потому что государь вообще в данном случае дал приказ генералу Иванову с батальоном, уже который прошел огонь и воду, пойти на Петербург.
Да. И две бригады должны были отправлены.
И сначала был такой батальон, потом бригады присоединялись, а потом еще несколько полков должны были к этому присоединиться с приказом подавить бунтовщиков.
Вполне бы хватило.
Вполне бы хватило, да, причем в Санкт-Петербурге находились гарнизоны совершенно необстрелянные. Это были новобранцы.
Запасные. Запасные команды.
Ну, это были новобранцы или совсем юные, или великовозрастные, которые, в общем, не имели никакого боевого опыта, и оторванные от сахи, они были управляемы, и в этих военных гарнизонах там и большевики вели свою агитацию, и октябристы,
эсеры,
да. Эсеры, да.
Отец Владимир, а ведь вот так представить себе, вот эта толпа неорганизованная, а в феврале начались в это время убийства городовых, кстати, совершенно зверские, беспричинные, потому что городовые, если мы вспомним городовых в императорской России, 25 января на тот день студенты празднуют, и приказ у городовых был любого пьяного студента за казенный счет сажать, чтобы он не замерз, сажать на извозчика и доставлять домой. То есть это не были такие какие-то зверские, значит, царские опричники, как их называли, которые народ держат в страхе. Это были в основном отставные солдаты городовые были, заслуженные солдаты. И вот с чего начиналось это великое бескровное, с убийства этих городовых, которые просто поддерживали порядок.
Ну, так любая такая, она всегда начинается с убийства. Посмотрите, что на Майдане было.
Вот то же самое.
Когда свои своих стали убивать, то есть имеется в виду та сторона, так любая пролитая кровь, хоть малая, она провоцирует большое столкновение, большую войну. Та гражданская война на Майдане была заложена этими выстрелами. Так и тут. И все последующие события, они оттуда, из этой крови. И тот, кто это делал, они прекрасно понимали, к чему это приведет, потому что это тоже была технология. За что было убивать этих городовых? В чем они были виноваты? Ни в чем, но спровоцировали народ, спровоцировали. Это была провокация. Причем провокация подготовлена, ведь они прекрасно понимали, если император будет в Санкт-Петербурге, то ничего не может случиться, потому что император связан с 15-миллионной армией. Вот. Но надо было его вызвать в Могилев. Вот. В Могилев его вызвали, не было никакой необходимости, потому что все было подготовлено, снаряды подвозили, все было готово к этому наступлению, весеннему наступлению. Его вызывают в Могилев, и тут же, в этот же практически в этот же день, начинаются эти события.
Причем Хабалов, командующий гарнизоном, доказывает, когда государь спрашивает, что в Петербурге, уверяет его, что все спокойно, все под контролем, в его присутствии в городе нет никакой необходимости в присутствии государя. Алексеев тоже успокаивает. Мы видим, что это просто, даже это саботажем нельзя назвать, это прямая измена.
Да, причем и Родзянко тоже внес свою долю дезинформационную, потому что он говорил, что все нормально, там, что все под контролем, хотя на самом деле это уже приобрело необратимые последствия. Он не контролировал эти процессы. Вот. Но таким образом он успокаивал царя, и царь в конечном итоге отменил приказ Иванова. Потому что если бы мобильно подошли бы эти части, ну, никакого бунта не было бы. Его бы просто усмирили бы, разогнали бы в один момент.
То есть дисциплинированные боевые подразделения, две бригады, одна пехотная, одна кавалерийская, батальон георгиевских кавалеров, если бы они появились в это время в Петербурге, то не просто толпу студентов, рабочих, бастующих, каких-то деклассированных элементов, но вот даже вот эти батальоны запасных, которые себя не представляли вооруженные силы.
Ну да, но они вооружились, они разграбили арсенал. Вот, но они не представляли, конечно, никакой из себя силы. Вот, и все было бы организовано, но создан был временный комитет, вот, потому что правительство царское оказалось действительно не очень способным, но был создан этот комитет якобы по этой причине, вот, и назначили своего человека, который управлял железными дорогами. А это значит подвоз и боеприпасов, продуктов. Ну, можно тут остановить. Ведь не дали же царю проехать в царское село.
Был фактически блокирован,
да,
и арестован.
Блокирован, да, и арестован. Вот, причем даже по некоторым документам понятно, что вообще готовилась даже некая такая информационная подоплека под будущее уже революции. Ведь предполагалось отречение царя на станции Дно. То есть царь настолько, и вообще прогнила империя, и царь настолько опустился, что это дно. Хотя, если уже говорить об отречении, хотя было оно или нет, мы с вами об этом говорили, это еще большой вопрос. Да, но оно ставилось в Пскове, но советская историография, да и до сих пор многие повторяют этот миф, который очень выгоден кому-то.
Да, и интересно, как одновременно в одной точке сошлись интересы всех сил – кадетов, октябристов. И все-таки надо сказать, отец Владимир, что большевиков-то в это время не было. Ленин сидел там на этом озере Женевском в Цюрихе и думал, что сейчас весной будет наступление, победа императорской России над Германией вместе с союзниками будет одержана, и революция, как он считал, на неопределенный срок откладывается. И вдруг Владимир Ильич Ленин, которого, значит, творцом Великой революции считают, получает известие, что, оказывается, неизвестные ему силы, о которых он даже мечтать не мог, об этом свергли государя, и в России революционная обстановка. То есть все-таки в свержении, в гибели империи, в свержении государя, в гибели монархии виноваты элиты, которым революция вроде бы не нужна была. Но почему же они это сделали? Батюшка, вот, вот вопрос. Почему вот этот самоубийственный акт элиты, великие князья в этом принимали участие, олигархи, промышленники, генералы, что их заставило это сделать?
Ну, у многих были такие корыстные интересы. Корыстные интересы, потому что Россия представляла из себя, ну, такой регион капиталовложений. Ведь не секрет, что многие вкладывали в Россию, потому что прибыли были колоссальные. Вот. А если добираешься до недр, до леса, до запасов
ресурсов,
да, вот, то ты становишься очень богатым человеком. Это, конечно, были задействованы интересы очень богатых людей, очень богатых.
Крупного капитала.
Крупного, да, капитала, в том числе и в России. И мы знаем, что, например, Рябушинский связан был, старообрядец Рябушинский был связан, это крупный промышленник, вот, который был связан с Гучковым. То есть там и финансирование шло, и, а значит, финансировать не просто так, благотворительность, а это тоже интересы финансовые. Вот. Ну, это во-первых, да, а во-вторых, ну, это и власть, которой все жаждали. Вот. Но ведь власть что, над такой огромной империей, это же ведь не магазином каким-нибудь там управлять или никакой небольшой фабрикой. Поэтому у этих людей не было этого опыта, они не могли этим опытом воспользоваться. Им казалось, что сейчас они сядут за руль, и корабль полетит. Так кажется всем, понимаете. Ребенку кажется так, что он сейчас сядет и будет как взрослый ехать на автомобиле. Ну, до первого столба. А вот императорская семья, там правители воспитывали с малых лет. Его готовили к этой ответственной должности. Ну, вот не учитывали этого. А потом, ну, посмотрите, ведь во главе Временного правительства стал Керенский. Кто такой Керенский? Ну, болтун. Уж если говорить...
Ну, так, да, называли этот период, Керенщина.
Да, Керенщина. Болтун, который велеречив был и красноречив, который вот мог так захватить аудиторию, но он оказался совершенно неспособным к власти, и даже потом признавался, что я не жаждал власти. Вот.
Ну, трудно сказать, трудно представить, что он не жаждал власти. Они все-таки все жаждали власти.
Ну, вот вы... ну какая власть? То есть ему нравилась аудитория. Он был так артист.
Отец Владимир,
артист определенного жанра.
Жанра, да. Такой демагог, болтун, краснобай.
И... да, ну, тут, да, интересный факт такой, что вот, знаете, ведь это опять же вошло в такой исторический миф, произведенный где-то и в картинах, там, в литературе, что он, переодевшись в сестру милосердия, бежал. Ничего подобного, он ехал открыто на автомобиле из американского посольства. Это тоже показательно.
Но вы, батюшка, очень точно один момент обозначили. Было стремление к власти промышленной, этих крупного капитала, а что такое власть для них? Мы видели это в ельцинские годы. Для крупного капитала власть – это значит еще большая прибыль, доступ к ресурсам, то есть фактически, да, вот это и стяжательство. У нас вопрос, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир, благословите.
Бог благословит.
Отец Владимир, вот вы затронули тему Первой мировой революции, да, 17-го года. но она была мировой. Вот у меня вопрос следующий. Вот мы как-то говорили уже про то, что революция не завершилась, и она продолжается. И сейчас вот ее конечная, что называется. То есть она началась, а сейчас идет обратный процесс ее завершения. И после этого, наверное, что-то должно быть новое. Так вот, в этом плане я хотел бы спросить, вот что вот... Как повлияла революция на духовную сферу не только в России, но, например, в Греции? Вот мы знаем, изменился календарная система, там новый юлианский был календарь, потом григорианский, и многие греческие церкви перешли на новый стиль, вот. А наша церковь осталась на юлианском вот этом стиле. Так, может быть, как-то вот вы осветите вот немножко эту тему, что какие вот духовные вопросы, вот, и, ну, что изменилось? Потому что в 1924 году, по-моему, состоялся собор, который решал вот этот вот вопрос, календарная реформа, которая была в греческой церкви.
Ну, ведь дело в том, что календарь это очень важная часть. Вы взгляните в историю, ведь всегда жречество, древняя история, обладало колоссальной властью. А почему обладало этой властью? Потому что они смотрели на небо, по звездам ориентировались, они могли вычислять времена и сроки. А значит, это времена, сроки посевов, значит, урожаев будущих и так далее. И многие-многие такие события. Они ведь измеряли колоссальные периоды, смысл которых мы до сих пор еще не знаем. Потому что откуда они черпали это знание, это другой вопрос. Но календарь – это мощная система управления. И от нее зависит очень многое вот в мире. Так если мы возьмем наш календарь, то он связан с измерением так называемого сидерического года. То есть это года вращения звездного неба. Если хотите, то этот календарь активно используется. Например, используется мореплавателями, воздухоплавателями. Это все построено только на этом. Потому что как вы будете в космическом пространстве лететь, вы будете ориентироваться по звездам, а значит, будете пользоваться этим календарем. Так вот, этот календарь сидерический более точно измеряет вращение этого звездного неба. То есть, это другие масштабы совершенно. Если календарь, который принимали, который на Западе, он масштабы Солнечной системы точно измеряет, то это какого масштаба, представляете, календарь? То есть, это значит... И другой масштаб мировоззрения. Вот о чем идет речь. У нас еще есть
еще
вопрос.
Еще один звонок. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это говорит Леонид. С постом вас всех.
Спасибо, Господи.
Я хотел вот какой вопрос задать. Хорошо, что вы сказали. Это я услышал. Мало кто знает, что это так называемая бескровная февральская революция. Уж не, совсем бескровно не была. И... Было какое-то, вот, как я читал в дневниках, массовое остервенение. Убивали городовых, офицеров. И вот такой простой вопрос. А откуда такое озлобление возникло? Вот кто это? Вырубали даже, вот, считай, женщины там убивали этих городовых. Даже семьи их убивали, я вот так читал. Откуда озлобление такое в православном народе, который вот воспитывался вроде бы в духе православия, ходил на богослужение? Все, вот мой вопрос.
Ну вот, знаете, есть такой эффект толпы. Вот. Толпа, она как бы теряет, в толпе человек теряет свои личностные качества. Он начинает подчиняться законам этой толпы. Так вот, когда стенка на стенку встает, достаточно тому, кто первый удар производит, там все люди звереют. Редко кто может сохранить какое-то трезвое состояние. Поэтому это прежде всего, конечно, это эффект толпы. Но и толпа тоже была разогрета и подготовлена. Какая была агитационная кампания проведена? Какая кампания в прессе? Мы об этом говорили, причем на протяжении многих-многих лет. И все это оплачивалось, спонсировалось. И, говорю, произошла десакрализация власти. Потому что раньше ни у кого даже не могло мысли возникнуть, чтобы вообще вот как бы пойти... на императорскую семью. Вот просто мысли не могло. И вдруг это происходит. Почему? Потому что на святыню нельзя поднимать руку. А если это не святыня, то, значит, можно, значит, такой же человек, значит, вот, причем вступивший в заговор, там, в западном, там, и супруга его там в этом заговоре, и Распутин тут такой вот рядом, и так далее, и так далее. Все это наворачивалось, все об этом все судачили и распространяли все эти... мифы.
Сплетни, клевету. Сплетни, да. А я только добавлю, отец Владимир, я не помню фамилии, имена, был пущен слух, вот пример, один из примеров, смертельно ранена женщина, и был пущен слух, что вот этот городовой жандарм в нее стрелял, его поймали, кто-то успел удержать толпу от того, чтобы она растерзала этого городового. И когда достали его револьвер, показали, что у него все пули на месте. Стрелял в толпу провокатор из подворотни и убил эту женщину. Ну вот так на толпу, на массовый такой психоз, вот такие провокации, они действовали как спусковой крючок для волнения. А потом, дорогой Леонид, ведь там же были специальные отряды боевиков, которые ходили и убивали. Это не толпа даже убивала, часто были обученные люди, вот как на Майдане, которые убивали городовых, убивали, стреляли в обе стороны, вот как на Майдане известно, пробиты и все прочие организовывали. Так что тут система была вот такая. Батюшка нас просит помолиться о здравии архимандрита Илья, тяжко болящего Александра после операции, тяжко болящей Татьяны тоже после операции, тяжко болящего протоиерея Леонида, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, Вячеслава, раненый воин наш лежит в Бурденко сейчас в Сирии, получил ранение, а раненым тяжелое ранение в воине Петре. Воине Петре, тяжко болящем Александре, непраздной Алевтине, Нине, Игоре, младенце Тимофее, болящем, болящих Надежде, Александре, Анне, Андрею, Елене, Виталии, Людмиле, Наталье. И просим ваших молитв о упокоении новоприставленного архимандрита Кирилла Павлова, и надеемся, что и батюшка, и о нас помолится в небесных обителях. О упокоении Владимира Игоревича Карпица. Он скончался в конце января 29-го. Православный писатель, мыслитель. Царствие небесное. Я думаю, мы о нем еще поговорим в наших передачах. Но представленном Игоре Ростиславовиче Шафаревиче, но представленном Михаиле Петровиче Лобанове. И о новопредставленном Вадиме Алексеевиче Кулакове. Это академик живописи. Отец Владимир – это один из таких наших столпов. Он как воин защищал русскую культуру, русскую живопись, недавно отошел ко Господу. И о упокоении Капитолины. Ну, я хотел бы, дорогие братья и сестры, сообщить нашим слушателям, потому что поездка 11-го в субботу полностью уже набралась, и мест нет. Поездка посвящена паломническое столетию Державной иконы Пресвятой Богородицы, поездка к чудотворным иконам Матери Божией. Но мы решили 12-го воскресенья организовать точно такую же поездку, чтобы в эти дни юбилея явления Великой Святыни, Державной иконы Божией Матери, все, кто желает, могли к нам присоединиться. Звоните по телефону 8-903-151-61-14. В воскресенье мы обычно по субботам ездим. Мы поедем в Коломенское, поедем в Сретенский монастырь, в Донской монастырь, а завершим у Державной иконы Пресвятой Богородицы. И вот что интересно, батюшка, возвращаясь к явлению Державной иконы Божией Матери, ведь знаков было очень много для верующего человека, они о многом говорили. В этом году практически совпадает постный календарь, дни Великого Поста с Великим Постом 17-го года. И вот все это предательство и беснование, о котором Леонид говорил, проходили на крестопоклонной седмице. По-моему, уж более точного образа, кто стоял за этой революцией, наверное, невозможно. Точнее определить, да, вот эти козни бесовские. На крестопоклонной люди бунтуют против помазанника Божия, и православные люди убивают друг друга. А ведь тоже на торжество православия все же слышали. Аще кто на бунт против государя дерзает, кто помазанника Божия анафема. Вот как это? объяснить вот такое помрачение православного народа?
Ну, я вот объясняю это тем, что это на протяжении длительного времени все совершалось. Но надо погрузиться еще в XVIII век. XVIII век, когда такие, так сказать, философы, как Дидро, Вольтер, они же имели, Д'Аламбер, они имели колоссальное влияние на русскую элиту. Ведь сама императрица, она же благодетелем была. Например, Д'Аламбера, она выкупила его библиотеку, сделала его хранителем этой библиотеки. То есть он получал такой грант. Вот.
Это российская империя.
И так как императрица увлекалась этими философами, то считалось неприличным просто не знать этих философов. Поэтому элита, она приобщалась вот к такой деистской концепции. А деизм, ну, от него недалеко до атеизма. Потому что если Бог где-то там пребывает, но не имеет никакой связи с этим миром, потому что мир там нечист, вот, то дальше логика человеческая такова, что атеизм – это следующая ступень, только нисхождение, а не восхождение. Да. А масонство тоже – это мистическое такое учение, которое в те же времена началось. Кто-то говорил, что кто же нынче не масон?
То есть началось раньше, а распространялось широко.
Распространялось широко. Да и весь XIX век это были поиски такой русской интеллигенции. Это такой Лапландии, страны, вымышленной западной страны, где все устроено благородно. Ведь ездила интеллигенция слушать лекции Гегеля, Канта. Вот, на этом учились.
Детинген тогда был некой.
Да. Ну, а потом, я извиняюсь, они были уже не русские люди, они разговаривали по-французски. Это был язык, многие из них даже просто не знали русский язык. Вот, им нужен был переводчик. То есть они были выброшены из русской культуры. И тот, кто получал это русскую эту кровь через язык, я имею языковую кровь, те совсем другими людьми.
Как Александр Сергеевич Пушкин.
Как Александр Сергеевич Пушкин, да. Поэтому подготовлены мы были очень долгим таким влиянием. Ведь мы думаем, что тот враг, который против нас воюет, что он так воюет спонтанно. На самом деле этот враг играет в очень длинную игру, многоходовку. И вот все, если эти ходы сложить вместе, то получается такая вот логическая связь между ними, когда одно событие подготавливает другое, потом следующее событие готовится и так далее. Ну вот я думаю, что это вызвано этим, ничем другим.
Отец Владимир, вот мы с вами говорили в начале передачи, затронули очень важную тему – социальное служение церкви, потому что революционеры же народ отводили из церковной ограды, выводили за собой, как эти, с дудочкой крысового, да, который потом топит им доверившихся людей в море, напирая на то, что церковь служит богачам, сановникам, эксплуататорским классом, как говорили марксисты. Сегодня мы слышим то же самое от, скажем так, врагов церкви. Да, церковь, они даже говорят, что такое московская патриархия, это там какая-то фирма, которая зарабатывает деньги. Бред этот мы слышим часто. Но о социальном служении, что тогда могла сделать церковь?
Ведь, понимаете, церковь, что, например, она делала, не могла сделать, а что она делала? В конце XIX века, например, сельские священники на свои собственные средства, на свои собственные, которые были скудными, создавали приходские школы, где занимались образованием, привлекали преподавателей, сами преподавали, занимались образованием крестьянства. И таких школ было очень много. И кто, вы думаете, выступил против этих школ и их стали закрывать?
Ну, я догадываюсь, прогрессивная интеллигенция.
Прогрессивная интеллигенция, дворянство. А вот на свои деньги это было, значит, церковь...
Те, кто обличал церковь, да. Скажем так,
хотя
да?
Хотя это нужно было сделать так, чтобы помещики в это дело вовлекались, потому что нужно было их заинтересовывать. Ну, вот это пример социального служения. А потом, ну, вообще, надо вспомнить... Как вообще Русь-то распространялась? Она всегда по садам вокруг монастырей. По садам, где монастырь был духовно-просветительским и промышленным центром даже, где металлы выплавляли, где книги печатали, где шили одежды, хлеб выпекали и так далее.
А служение да. святого праведного Иоанна Кронштадтского, его дома трезвости вообще... Да. И он же не один был.
Ну, вот, то есть социальное служение было совершенно естественным на Руси, начиная с Владимира Красного Солнышка. Когда телеги разъезжали и спрашивали, не нуждается ли кто-то. Ну, вот.
Иосиф Вовоцкий, преподобный. Да. У нас звонок, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, благословите. Раб Божий Иоанн, Петербург.
Бог благословит.
Батюшка, у меня вот такой вопрос и размышление, чтобы вы прокомментировали. Вот я тут полностью услышал письмо Александры Федоровны, нашей святой, Николаю, нашему святому тоже, когда она говорила, будь Иван Грозный, вот это часто цитирует, но не цитирует там перед этим часть, то, что она говорит, что там министры такие-то, а в синоде животные сидят, вот. Но то, что вот было вот это предательство, прошу меня дослушать, да? Вот, и это предательство до сих пор сохраняется. Вот мы много говорим, надо что-то делать, что-то делать. Вот вы на Раде Радонеже, такой имеете, в общем, ну, авторитет. Почему бы вот сейчас в концепции церкви у нас есть, что царская власть является законной? Почему бы вам, вот, ведущим, не взять инициативу и не обратиться к патриарху, чтобы возносилась молитва о даровании нам православного царя, как это по закону Божьему? Должно быть. И по совести. Давайте хоть что-то сделаем конкретно. Тем более это мистически. Это будет начало нашей победы, возвращения. И еще хочу сказать, что вот совпало, что у нас 5 числа, 6, вот ведущий говорил, да, именно тоже избрание Романовых в торжество православия произошло. Именно 6 марта, 5, 6 тоже. Это знаки, вот символы. Я вот убежден, вижу в этом как раз призыв неба. Что ж мы? Давайте начнем с главного.
Ну, во-первых, а кто мешает вам-то и всем, так сказать, организоваться и молиться? Кто может вам запретить это сделать? Молитва – это то, что вызвано нашим собственным порывом, нашей собственной свободой. Поэтому сейчас вот это, если прозвучало, так уже люди присоединятся к вашей молитве. Ну, начните сами с себя. Понимаете? Потому что вы хотите сделать это каким-то административным путем. Знаете, административные инициативы, они часто угасают ввиду того, что они административные. Так что...
А вот, я отвечу нашему слушателю.
Но я еще не ответил батюшка, ему. Да. Вы знаете, вот я помню, когда я пришел к вере, так мы молились за царя и молились за его приход, и даже молебны совершали, когда канонизировали его в советское время. Значит, когда об этом даже никто не мог помыслить. Поэтому кто же запретит?
А я добавлю, отец Владимир. Дорогой слушатель, 25 лет назад, когда Радонеж появился только в эфире, не знаю, вы, наверное, были молодым человеком, у нас звучали первые передачи, в которых мы объясняли, почему необходимо молиться о возрождении православного самодержавного царства. И первые передачи звучали на радио «Радонеж», потому что мы до этого, вот как отец Владимир сказал, в советское время у нас у всех были фотографии иконы царской семьи, и мы об этом молились. «Радонеж» организовывал. До прославления царской семьи мы собирали тысячи людей на молитвенное стояние и царские крестные ходы, которые шли от Кирилла и Мефодия или от часовни памятника героям-гренадерам, да, двигались наши крестные ходы. Много было чудес. Это было народное молитвенное движение, которое завершилось торжественным прославлением в храме Христа Спасителя Святой Царской Семьи вместе во главе собора новомучеников и исповедников российских. Поэтому все, о чем вы говорите, делалось и делается. Ждать от церкви, что церковь скажет, прикажет, да, всем молиться о даровании царства невозможно. Почему? Объясняю. Вот мне кажется, батюшка, может, вы меня поправите, отец Владимир, потому что народ должен воцерковиться, и по мере того, как человек воцерковляется, чем и занимается Радонеж, по мере его принятия учения церкви о самодержавной царской власти, он становится монархистом, читает дома акафист святым царственным мученикам и молится о даровании России православного государя. А вот как отец Владимир сказал, сверху, понимаете, если это должно быть движение снизу, а не движение сверху, вот я так понимаю.
Но оно должно органически рождаться, потому что, ну как, мы завтра провозгласим, что все должны быть монархисты. Ну такого не может быть, потому что человек должен понять необходимость это изнутри, это почувствовать, а как почувствовать? Через молитвенный подвиг, который должен совершить он. Я могу только что сказать, вот когда было прославление государя-императора, в тот момент, когда уже обратились к нему как к святому, а я стоял в это время не в храме, а возле храма.
Христа Спасителя.
Возле храма Христа Спасителя. Вдруг серое небо разверлось и проглянуло такое голубое небо. И на этом голубом небе из, не знаю, из облаков, из-за чего, или самолет пролетел, я не знаю, сложился правильной формы православный крест восьмиконечный.
Из белых облаков.
Из белых облаков. На голубом небе, которое просто чистое было. Я это видел собственными глазами. Вот, поэтому вот не тут не мы прославили, а небо прославило. Это был знак для всех нас. Кто вообще имеет такое зрение, он видел это. Это видели перед тем. Почему об этом факте?
10 тысяч людей мы видели. Да. Потом двигались облака в виде крестов.
Да,
это дети мы все видели после службы. И понимаете, вот меня почему-то... Прошу не обижаться на вас, нашего слушателя, но немножко так задел этот вопрос. Ну, давайте хоть что-то делать. А делают что-то. Храмы ставят святым царственным мучеником. Вот это делание. Молитва идет, молится по соглашению. Я знаю людей, которые много лет подряд, уже десятки лет, читают акафист святым царственным мучеником, святому царю. Вот это делание. И Радонеж 26 лет говорит о святых царственных мучениках, о значении православного самодержавного царства для Церкви Христовой. Понимаете? А здесь я чувствую какой-то такой, ну, не хочу сказать надрыв, но вот есть такой, давайте что-то делать. Вот делать прежде всего это молитвенное делание, а не...
Ну, это и молитвенное дело, но дело в том, что вот надо вспомнить аскетику православную. На первом месте это молитва, на втором это размышление. Вот мы сейчас с вами что делаем? Мы сейчас вот с Виктором Александровичем рассуждаем на тему царственных мучеников, на тему революции. Мы хотим вот эти все узловые моменты высветить как-то, связать их воедино. Это тоже большое дело. Ведь сколько вокруг этого лжи накопилось. Вот если мы немножко эту ложь в стороны отведем, то откроется совершенно ясная картина. Что тогда происходило? Кто такой царь? И вся вот эта грязь, которую налепили на царскую семью, она моментально упадет. Потому что мы все вдруг в один момент это увидим. Но мы не сможем это увидеть, если мы не будем об этом говорить. Не только молиться, но и говорить. Поэтому мы тоже этим занимаемся. И когда вы нам тоже это говорите, но мы уже на протяжении многих лет этим занимаемся. И вы, наверное, заметили, что мы, в общем, тему-то знаем.
Мне отец Александр Егоров был царствием небесным, знаменитый старец, который 50 лет служил в нещадной радости, священник, батюшка. Ему 10-летним мальчиком его отец, простой московский рабочий, показал портрет государя советской, 30-е годы. Mm-hmm. Говорит, Саша, запомни, это наш русский царь. И вот мы в 90-е годы, тоже я переживал невероятно, говорю, батюшка, ну что ж такое, почему архиерей, да, почему церковь, никак, значит, мы бьемся, письма, крестные ходы, мы молитвенное стояние просим прославить царскую семью, а он мне сказал, Виктор, я тогда 40 с чем-то лет стою у престола, он сказал, Боже, и не было ни одного дня, чтобы я не помянул царскую семью, но запомните, Господь в свое время все устраивает, он как-то так сумел тогда меня не просто успокоить, а вразумить, что наше дело молиться и трудиться.
Нет, я, с другой стороны, понимаю нашего слушателя. Он ведь говорит не, там, не о царе-мученике, он говорит вообще о царской власти.
Как о России, таковой, да.
О России, чтобы... Но, понимаете, ведь власть – это, опять же, то, что признается всеми. Власть – это авторитет. А это должно... Мы должны дорасти до этого. Вот, мы должны... понять, что без авторитета этой власти, через наш авторитет, который в нас рождается, доверие к этой власти. А ведь посмотрите, какое было доверие к царской власти. Ведь Петр I, например, запретил под страхом смертной казни подавать там какие-то прошения ему. И что вы думаете? Это продолжался, продолжался, продолжался. И Петру пришлось отменить этот указ, потому что...
Принимать, да.
Потому что царь... Царь – это тот, кто стоит над всеми законами, которые принимает общество, над всеми человеческими законами, потому что от него ожидают справедливости в решении, так сказать, вопросов. Он воплощает в себе все формы власти. Вот народ показывал тем самым. Даже я вам скажу так, что, вы знаете, вот эти вот, говорят, что там в советское время вот эти вот доносы, там, которые были во власти, которые, так сказать, шли Сталину доносы. Но это опять остаток еще того доверия к власти, которое было к царю. Вот. Не надо об этом забывать. Поэтому это должно родиться в нас. А когда сегодня, ну, если вы выйдете сейчас на площадь и будете кричать об этом, сколько к вам народа присоединится? Ну, может быть, это даже закончится тем, что вас отвезут куда-нибудь в Ганушкино.
Ну, да, даже дело не в том, что кричать на площади, призывать. Дело в том, что должно внутри церковного, православного народа это понимание вернуться. Мы вот опять, отец Владимир, возвращаясь к событиям столетней давности, что уж говорить, если синод, архиереи, а нельзя сказать, что они были не молитвенники, все, что они были какие-то чиновники от церкви, форменные, если они тогда... фактически предали государя и стали, призвали молиться за благоверное временное правительство, не откликнулись на призыв Живахова обратиться к народу. То что уж...
Нет, ну мы должны, во-первых, богословски осмыслить.
А что произошло, да?
И, нет, не, а что такое царская власть? Потому что прежде чем об этом, так, прежде чем действовать, мы должны это на самом высшем уровне продумать. Вот я предложил свой вариант осмысление этого, сравнил демократию с монархией. Моя статья «Демократия и религия» в моей книге «Мистика или духовность», она об этом. Но пока я не встретил никаких возражений, никто мне не возразил, вот, и поэтому никто в этом не поучаствовал. Вот если это не продуманная тема, я готов принять возражение. Вот давайте будем обсуждать это. Сначала мы обсудим, что такое царская власть. Когда мы поймем, что она органически вытекает из православного мировоззрения, что высшей формы нету, выше это, потому что все в сравнении познается, ну, тогда мы будем к этому сознательно стремиться. А то сейчас мы даже не знаем, к чему мы стремимся. Мы говорим «царь, царь, царь, царь». А что это такое власть? Какова она? В чем ее смысл? Какова ответственность? И так далее. Давайте вот на эту тему говорить.
Кстати, будет 23 марта.
Давайте мы с вами всех тоже поговорим об этом.
Обязательно. Батюшка, 23 марта будет вечер в цикле «Возвращение на родину». Угу. Ведет Елена Владимировна Мукрычан. Да. «Не прикасайтесь к помазанным моим», посвящен первому помазаннику, государю Ивану Васильевичу Грозному, в Доме кино. Вы знаете, мы всегда об этом говорим. Начало там 18:30, билеты тоже все знают в Богоявленском Елоковском соборе. Интереснейший вечер, мне кажется. Почему? Потому что, если можно так сказать, идеолог первый самодержавной православной монархии, который настолько глубоко изложил это учение, был именно первый русский царь, помазанник Божий, первый русский государь Иоанн Васильевич Грозный. И вот когда это осмысление было потеряно вместе с верой. Вот, отец Владимир, действительно, мы говорим, что православное мироощущение должно быть. А как без веры в уцерковленности оно возникнет? Вот этот вопрос, мне кажется,
очень важен. Я скажу, что так, я нашим слушателям скажу, что мы думаем, что эта тема от нас очень далекая. А между тем, каждого, кто крещается в церкви, его вначале помазывают маслом. И помазывают его, по мнению литургистов, на царское служение. То есть мы тоже и выполняем некую форму царского служения. А какая это форма? Это епископ социальной жизни церкви. Вот мы сегодня социальную тему подняли, да? Но мы тоже к этому причастны, потому что помазаны на это в крещении. И если мы не знаем, на что мы помазаны, то как мы можем говорить о царском служении?
А меру помазания на царство помазанника Божий, государь. У нас звонок, только осталось 2-3 минуты. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович и батюшка Владимир. Я просто чуть-чуть добавлю вот к мужчине, который звонил нашему слушателю, уважаемому. Мы многим не очень понимаем, что значит начать с себя, как надо вообще понимать царскую власть. Начать с себя... Ну вот я знаю, что многие слушатели Радонежа молятся по соглашению Державной Иконы Божьей Матери в 10 часов вечера. Вот, пожалуйста, молитесь. Царица Небесная услышит и поможет нам. Спасибо вас, Господи.
Спасибо, дорогая слушатель. Мне кажется, очень важные слова.
Ну, то есть люди уже делают.
Да, и делают много-много лет. Я просто, поверьте, дорогие слушатели, знаю людей, которые каждый день читают акафист царственным мученикам и Державной Иконе Пресвятой Богородицы. Вот это их делание, я уверен, меняет страну.
Ну, а мы обещаем вам, дорогие наши братья и сестры, что мы тему царской власти поднимем и обсудим ее на таком высоком богословском уровне.
А меня, конечно, очень обрадовало, что люди так откликнулись, наши паломники, на призыв отправиться в Коломенское, помолиться у Державной Иконы Пресвятой Богородицы. И скажу вам, дорогие братья и сестры, что эти иконы Матери Божией, они в советские времена, тогда о них не говорили, не было ни радио Радонеж, нельзя было печатать, но это были великие святыни. И в храме у Спорочницы Грешных Никола в Хамовниках она была закрыта, даже икона Батюшка, каноном, чтобы на нее, видно, внимания не обращали в те советские времена, а сама святыня была спрятана в запасниках Новодевичьего монастыря. А сейчас она вернулась к нам. И мне кажется, это знак о том, что Россия под покровом Царицы Небесной возрождается. И когда уж Царица Небесная передаст скипетр и державу помазаннику Божию, батюшка? Вот как отец Владимир?
Ну, это зависит, да, от нас, понимаете, от нас, от нашей зрелости. Ведь нельзя в неготовую почву посеять, в холодную почву посеять какое-то семя. Замерзнет. Поэтому мудрость крестьянская всегда заключалась в том, чтобы понюхать землю, размять ее и понять, готова она или нет. Вот будем ожидать этой готовности.
И сеять, помолившись Богу. Спасибо, батюшка. Прощаемся с вами, дорогие слушатели.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.